Всем привет! Я Тимофей Сазаев, автор телеграм-канала «Заметки на полях». И это третий эпизод первого сезона подкаста «Диалектика лиминальности. Голоса». Слово «диалектика» в изначальном смысле – искусство вести беседу. Лиминальность – это пороговое переходное состояние, состояние кризиса. Лиминальность присутствует в жизни каждого человека, а гомосексуал в гетеросексистском обществе по умолчанию находится в этом пороговом лиминальном состоянии. В каждый эпизод я приглашаю интересного мне собеседника, и мы говорим о его опыте проживания лиминальности, проживания кризисов и тех переходных состояний, которые присутствуют в жизни большинства из нас. И сегодня у меня в гостях Антон Кузьмин, мой близкий друг и, не побоюсь сказать этого слова, соратник, человек, который принимал активное участие в работе служения для ЛГБТ-верующих Нунциаре и Трикиаре, форума ЛГБТ-христиан Восточной Европы, был волонтером ЛГБТ-организации «Выход», сотрудником ВИЧ-сервисного проекта для МСМ «Лаская Санкт-Петербург», членом правления Центра социально-информационных инициатив действия, признанного организацией иностранным агентом в декабре 2018 года. Здравствуй, Антон. Я очень рад, что ты с воодушевлением откликнулся на мое приглашение принять участие в записи этого подкаста. И теперь, после моего представления тебя, расскажи сам немного о себе.
Да, здравствуй, Тим. Расскажи немного о себе. Интересный вопрос. Сколько времени у меня есть на это?
Примерно 50 минут.
Хорошо. Меня зовут Антон. Я живу в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорк. Чуть больше 6 лет. До этого я жил, родился и всю свою короткую 36-летнюю пока жизнь прожил в Санкт-Петербурге, в России. И 6 лет назад я приехал в Нью-Йорк, чтобы жить здесь. Занимаюсь я здесь тем, что работаю в департаменте здравоохранения города Нью-Йорка. У меня есть должность человека, который отвечает за услуги перевода для департамента. Здесь я занимаюсь этим. Когда я жил в России, то я преподавал английский язык. Большая моя часть жизни была посвящена также работе с сообществом НОС ЛГБТ. Там мы с тобой и познакомились, когда занимались активизмом в Санкт-Петербурге.
Да, мы с тобой познакомились благодаря ЛГБТ-активизму, но, как говорится, есть нюанс. Мы с тобой познакомились, потому что и ты, и я, мы оба были христианами. Собственно, мы познакомились благодаря христианскому ЛГБТ-активизму. И можешь немного подробнее рассказать о своем пути в христианство?
Да, слушай, интересно, какого черта меня занесло в христианство? У меня выбора-то не было, я родился-то где, да? В России, где христианство, так сказать, впитывается с молоком матери, хочет этого или нет. Другой вопрос, какого качества это христианство? Но это совершенно не важно, да? Главное, что нужно его, как и все наши остальные традиционные ценности, передать новому поколению. Когда я воспитывался в семье дома, то у меня и иконы были везде, и в церковь я ходил с родителями, и молитвы меня заставляли учить. Я не знаю, как это было у других, но мне кажется, что в моем детстве вот это назовем это христианство, да, такое, оно было гораздо больше, что ли, мне кажется, у меня его было. И, может быть, оно и дало мне какое-то такое любопытство в этом вопросе больше, чем просто такой номинальный христианизм или христианство. Для меня это было что-то большее.
Слушай, это, конечно, очень интересно, какое место именно православие, судя по твоему рассказу, занимало в твоем детстве, поскольку, ну, все-таки для большинства детей и подростков того времени, о котором ты рассказываешь, воцерковление не было таким естественным процессом, не было частью их повседневного опыта. В то же время твой личный выбор, он был не совсем традиционным для России, а ведь ты выбрал корейскую методистскую церковь. Можешь немного рассказать о том, как происходил этот процесс?
Поиск собственного пути и духовного, и религиозного, он меня навел на какие-то свои сумасшедшие поиски, и что православие для меня было совершенно не... Никаких ролевых моделей не было. Пошлют, поэтому я, в общем-то, там-то не задержался особенно сильно. А в методизме, ну, это протестантизм, это, в общем-то, такой протест против, в моем случае, протест против вот этого православного безумия. В методизме я нашел и какие-то ответы на духовные вопросы, и нашел друзей и товарищей, и, ну, в каком-то смысле познакомился с какой-то другой частью Бога, и Иисуса, и духовности, и самого себя. И люди были там гораздо более приятные, с которыми можно было обсуждать, задавать вопросы, не соглашаться, вести какие-то беседы и узнавать что-то новое. И как-то жизнь была, это являлось частью реально настоящей жизни за окном. Все это очень органично вплелось в мою жизнь, и дружба, и христианство, и духовность, и поиски. Второй, третий курс института, когда я начал и искать, и нашел и его друзей, товарищей, и церковь. Поэтому, наверное, четвертый курс, когда я стал прям вот очень, что вот я получил сертификат, меня, так сказать, не покрестили, но мне выдали методистский паспорт. Да, пожалуйста. Поначалу это был, ну сколько мне, 22-23 года, я думаю, так. Ничего там корейского, конечно, не было, кроме корейских ребят. Ну, у нас в СССР, да, переселением корейцев и других меньшинств национальных занимались очень обстоятельно, поэтому так вышло, что просто я затусовался с третьим поколением корейцев, которые, в общем-то, русские до мозга костей, только лишь в корейском теле, и корейский дух, корейский язык, ну, больше знакомым, чем мне. А так, в общем-то, все было, это довольно американская церковь, объединенный методизм. Но гомофобия, конечно, осталась, ну, не американская гомофобия, осталась русскоязычная, да, и поэтому...
То есть в церковь ты пришел уже в достаточно сознательном возрасте, а как происходило твое взросление и принятие тебя как гомосексуального подростка?
Ну, я помню, что с момента осознания того, что я, ну, гей, наверное, слово я тогда не употреблял, но осознание того, что я был одним из этих, как у нас тогда это говорили, да, в детстве это было, да, в подростковом возрасте, но тогда я был уверен, что это пройдет, все, лишь надо, ну, сделать усилие, и еще одно усилие, и потом еще раз, ну, то есть сколько можно, да, усилия делать. В итоге никакие усилия не помогли, и тем не менее, это странное чувство, когда ты понимаешь, что ты, это ты, и вот это тоже часть тебя, и это не то, что нужно вырезать из тебя, что-то плохое, это просто вот, это новое качество, которое тоже выросло в подростковом возрасте во мне, я выросла из ребенка в взрослого. И моя гомосексуальность — это часть моего вот этого взрослого ребенка. Но, тем не менее, там, где я жил, и то, с кем я общался, там-то, конечно, все совершенно по-другому, там не было этого, такого какого-то, ну, усилия на принятие. В общем, куда ни пойди, везде плюнут тебе в это, да? И это мне было не в кайф, потому что я был такой, видимо, мальчик, у которого голос был выше, и какие-то манеризм был, ну, то есть булили меня где-то, наверное, то класса там с 5-го, 7-го, ну, и раз я говорю так, раз я веду себя так, значит, ну, скорее всего, я пидорас. Скорее всего, кто бы мог подумать. Они-то думали, что это пройдет, а не прошло. И я думаю, что вот этот вот травматичный опыт, вот это одиночество еще к тому же, что ну с кем поговорить. И на коротком поводке меня в семье держали родители. Ну, знаешь, там бабушка, мама. Такие, знаешь, очень заботливые. Очень заботливые. И никакого тебе там беззаботного приключенческого детства не было, когда ты там знакомишься с товарищами и узнаешь что-то новое. Начинаешь курить, пить, заниматься сексом, открывать для себя радости взрослой жизни. Ничего этого не было до гораздо позже, чем у всех остальных. И мне кажется, а вот эта травма, она и как-то закостенила меня в смысле того, что сиди и не высовывайся. Живи, ну вот в таком, знаешь, вот есть что-то такое, вот какой-то уровень, который тебе дан, и ты будешь под ним не с разбитыми плечами ходить, а ты будешь вот чуть пониже, ну то есть не высовывайся, не надо. И я думаю, что я воспитал это и из сообщества, в котором я жил, из воспитания дома, что сильных личностей у меня ни мама, ни бабушка не была, то есть, понятно, они выросли тоже где. И, в общем, сиди тише, ниже травы, не высовывайся, все будет хорошо, будь инженером, жена, дети, туры-пыры. Но часть меня, которая, в общем-то, стала выделяться, она стала тянуть за собой всю остальную мою жизнь, что нет, некомфортно, нет, надо... То есть, и вот я начал вот это все дело колотить, войти вокруг себя, стены, потолок, пол, да, надо выбираться, надо... Но это сложно, потому что я не имел никогда какой-то ролевой модели, пока не познакомился с тобой, когда ты оказался соседом. В общем-то, мы с тобой жили в одном квартале, и ты тоже гей, и тоже верующий, и тоже христианин. Ну, то есть, вот это было... Сколько мне лет уже, да? То есть, как будто бы пришел ты в мою жизнь, но... И это, я думаю, был такой поворотный момент в моей жизни, потому что я увидел ролевую модель, я услышал, что можно смотреть и говорить на Библию совершенно с другого ракурса, и то, что вообще-то все они неправы, и вообще-то есть другая точка зрения, и вообще-то надо любить себя. И это все, понимаешь, все вот все пошло по швам. Вся вот этот старый мир, он начал трескаться благодаря тому, что мы с тобой познакомились, то, что ты открыл для меня мир активизма и мир других людей, где есть такие же ЛГБТ верующие, и что об этом можно говорить, и вообще надо об этом говорить. И, конечно же, можно задаваться вопросом и, типа, не верить тому, что там написано. Это все так странно было, все такое какое-то такое освобождающее, но, с другой стороны, ужасно пугающее. Мне кажется, я до сих пор вообще по этому пути иду, и те же чувства, что были тогда, те же чувства есть сейчас, что интересно, но страшно интересно. Ну, страшно. Ну, интересно. Надо идти дальше.
Да, давай мы будем двигаться дальше. И с точки зрения модели, описывающей синдром религиозной травмы, говорится о том, что травматичным может оказаться, может быть, не только опыт нахождения в токсичных религиозных системах, но и сам выход из этих религиозных систем, поскольку человек утрачивает связь с сообществом, человек утрачивает чувство онтологической безопасности, человек утрачивает свое прежнее мировоззрение, и ему необходимо пересоздавать это свое новое мировоззрение. Как происходил твой выход из церкви?
Выход из церкви — это такой вот, знаешь, и хочется, и колется. И хочется уйти, и не хочется уйти. Потому что я такой человек, который ищет, где бы устаканиться, но, с другой стороны, я, в общем-то, свободолюбивое такое животное. И какая-то двойная вот эта вот ситуация, с одной стороны, хочется, с другой стороны, колется. Она, наверное, и с выходом из церкви начала проявляться больше, потому что благодаря моей жизни в церкви, в методистской, я стал и знакомиться с другими методистами не из России, потому что они приезжали к нам часто из Америки с миссионерскими проектами. Плюс мне повезло, я говорил по-английски хорошо, и мое желание высовываться, оно помогло мне тем, что я стал человеком, которого надо было отправлять на разные конференции в методистской церкви, представлять методистскую церковь тут-то, там-то. И для меня это было классно. Я могу и мир посмотреть, себя показать и увидеть, конечно, других геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, которые были частью методистской церкви вот этих вот за границей. Они не были какими-то отдельными группами. Это были люди, которые были частью церкви, и никому до этого не было дела, что вот всем было отлично, всем было окей, всем было все равно из-за того, что гетеросексуалы и негетеросексуалы были вместе в одной комнате. И мне это было так странно, что вот, ну, оказывается, люди могут вести себя. Это очень такой мир противоположный тому, что где я был. И выход из церкви, он, наверное, был в части того, что когда я посмотрел мир, какой он может быть, я понял, что мир, в котором я живу, ну нельзя так, ну не могу, ну как я буду что притворяться, что я... Не хотелось мне так жить. И бойфренд у меня появился, и бойфренд был верующим. И с бойфрендом мы приходили в церковь. И это было очень страшно, потому что я вдруг начал волноваться, что внутри себя, что, ну то есть заругают, знаешь, очень, очень страшное чувство. И однажды так, мне кажется, наложилось, что одно на другое, что моя пастор, она пригласила меня на встречу, и она мне сообщила, что она знает, что я гомосексуалист, что это грех, и что мы в нашей церкви, наша невидимая армия людей, стоящих за мной, верит, что это тоже грех, и что с этим делать, мы как бы не знаем, но мы лишь предлагаем тебе, ну, все будет со мной хорошо, мне надо что-то поделать с этим, как бы, а так все будет окей, не переживай, да. А выход из церкви, наверное, после этого и пошел как-то дальше.
И параллельно выходу из церкви у тебя развивался твой ЛГБТ-активизм. Можешь рассказать, чем для тебя был ЛГБТ-активизм тогда?
Я думаю, что для меня активизм — это был в первую очередь про поиск комьюнити. Потому что только в активизме я нашел тех людей, которые были, как я, часть сообщества ЛГБТ. Но это были не просто люди, которые сидят на сайтах знакомств и по-тихому там, знаешь, вот встречаются, хотят таких, ну, простых вещей, или просто сексом занимаются, или ходят на дискотеки. Для меня активизм был про людей, которые вот прям про людей. Это про connection с людьми, про связь, которая происходит при общении только, когда ты проводишь с человеком много времени. Для меня это было про вот это вот, про новую дружбу, про такую уже взрослую дружбу, не про детские отношения, а про это взрослая новая дружба, отношения с людьми. Как будто бы в маленькой деревне ты живешь, где все такие же, как ты. Это было, ну, это необычно было, но это было очень ценно для меня. И я, наверное, если бы мог, я бы там проводил как можно больше времени. Домой не хотелось никогда мне идти, дом было не то совсем, дом был не весело, дома было не фан. А активизм был для меня местом, где можно, знаешь, проводить утро, день, вечер и ночь. Плюс мой собственный страх, то есть не страх, а мое желание побороть гомофобию внутреннюю, тянуло меня общаться с моими людьми, my people, с моим народом, с моими людьми. И это помогло мне и принять себя, принять людей, которые такие же, как я, но не такие же, как я, которые, оказывается, есть еще и вот разные идентичности. В общем, это про терапевтичный опыт в таком глобальном масштабе. Это про, в общем-то, про построение собственной жизни со своими людьми.
Я все думаю, как перейти к вопросу твоего переезда.
Ну, то есть, такое ощущение, что все, в общем-то, было хорошо. Я нашел какой-то свой путь, я нашел какую-то свою нишу, какую-то свою поддержку в виде сообщества. Что произошло? Почему надо было все это бросить и в 29 лет, сука, кинуть все это нахер и уехать в никуда?
Да, именно этот вопрос я тебе и хотел задать. Почему вдруг ты оказался в Америке? Что случилось?
Случилось то, что когда ты слишком сильно оказываешься в активизме, то твои усилия, они добавляются к усилию общей группы активистов, так сказать, знаешь, активизм как богатырь. И чем больше в нем людей, тем больше у этого богатыря силы, тем больше он видим. И я думаю, что какая-то критическая масса накопилась в активизме в России, что нас стали замечать и нам стали давать по рукам. Слишком много нас стало, слишком большой мы стали богатырь, не надо нам такого. И нас стали, что-то с нами начали делать. И мне кажется, все было ничего, пока не приняли вот этот вот Новосибирский, это было или где-то, нет, Новосибирский закон о запрете гей-пропаганды, или Екатеринбурге, первый город. И началось. И понимаешь, и уйти уже я не мог из этого активизма, потому что зачем уходить, почему я должен уходить оттуда, у меня там большая часть жизни в этом сообществе. Но с другой стороны, слишком большой интерес стал проявляться, и чем больше я волонтерил, тем больше я сталкивался с, знаешь, обратной силой условных, да, вот этих вот гандонов, что не то, что я очень смелый человек, но мне было страшновато от этого всего дела. И когда, в общем-то, вся эта вот закон приняли на нашем уровне страны, то, ну, я думаю, что я напугался. Не то, что я видел свое будущее в России, живи так, как я жил тогда, что вот у меня будет дом, семья, знаешь, дерево, квартира, кот, бойфренд. Это стало испаряться. И чем больше я, знаешь, путешествовал, тем больше я понимал, что вот есть так, а есть так, как у нас. Слушай, ну, как бы вот ты-то думаешь, что все идет что-то изменится, а ничего не меняется, становится только хуже. И каждый раз, когда что-то становится хуже, ты думаешь, ну вот, хуже стало, а ну больше-то хуже не может быть. Может быть. И просто вот этот страх, он... Я просто перестал видеть будущее вообще какое-либо свое в России. Никакого будущего, я просто ничего не видел в будущем. У меня был вот день, вот сейчас я живу день, завтра я проснусь, у меня будет опять то же самое, знаешь, то же самое. Но какие-то стремления внутри страны, стремление сделать что-то, построить что-то для себя, вот лично, чтобы для себя не положить какую-то себя на алтарь, я все-таки хотел счастья для себя, и я себя не готов был класть, не хотел, и активизм стал, понимаешь, бесить, потому что, ну, знаешь, выбирать приходится, какие-то моменты приходится выбирать, что делать дальше, слишком много времени на активизм тратить, это значит больше подвергать опасности, ну и... В общем, этот страх, он накапливался, и потом я поехал в Нью-Йорк, нас пригласили на... Нет, не в Нью-Йорк это был, Сан-Франциско это был. На Fairy Gathering мы попали в Сан-Франциско, первый раз я поехал в США, и пожил вот среди фей. Опять же, никто не трогал, никому нет дела, да, знаешь, все свои, все хорошо. Почему вот нельзя вот так вот счастливо жить? Плюс мое знание того, что я могу жить за границей, и я говорю по-английски, и я, в общем-то, очень осведомлен про жизнь за границей. Ну, то есть, очень привлекательно. Но, с другой стороны, все оставлять и начинать что-то заново. Плюс страх, плюс депрессия. Ну, то есть, если бы я не убил себя тогда, я бы что-то другое сделал. И мне кажется, я сделал то, что я сделал. Я просто убежал. Я убежал от вот этого страха, убежал от депрессии, убежал от сгущавшихся туч, убежал, в общем, это неизвестность, но я знал, что там, по крайней мере, есть уважительное отношение ко мне, там есть защита на государственном уровне, и там есть будущее, которое я, может быть, себе придумал, но, по крайней мере, я заново вижу какое-то будущее. Не я один такой, есть еще много ребят, которые уже приехали в США, которые уже здесь живут, то есть и тут сообщество есть. Плюс у меня, я познакомился с одним молодым человеком, с которым мы как-то, ну, сблизились, он жил в Нью-Йорке, я жил здесь, в России, в Питере. В общем, меня очень разрывало, потому что я не знал, что делать. Уехать, я уехал, но я думал, что я вернусь. Я думал, что я уезжаю в отпуск. Но, конечно, это было такое, знаешь, осознанно-неосознанное решение. Мне кажется, что меня отчасти как будто кто-то притянул сюда, кто-то сюда привез. Это не я был. Я просто как будто был вот в колясочке, которую я, наверное, сам как частично и вез. Но вот это взрослое решение, которое я принял, не очень осознанно, но принял. сделал. Так сказать, знаешь, прыжок веры, да. Я его сделал, и, знаешь, страх как бы пропал, но появилось огромное чувство вины за то, что я все бросил, я всех предал, я неправильно поступил. Вот это вот воспитание, что надо положить за родину, знаешь... Нельзя никуда уходить. Это очень сложно работать с этим чувством, и оно медленно проходит.
Как ты работал с этим чувством? Да, это то, что сейчас называется вина выжившего, да, она исследовалась многими психологами, она касается и людей, которые служат в армии, да, и если они выживают, а их однополчане погибают, они испытывают это чувство, да, это часть посттравматического стрессового расстройства. Особенно сильно в гей-сообществе манифестировалась вина выжившего в эпоху эпидемии СПИДа, да, когда люди хоронили очень многих своих друзей, знакомых, а сами выживали, кто-то выживал, потому что получал доступ к лекарству, а кто-то выживал, потому что оказался счастливчиком и не получал ВИЧ-инфекцию, и да, у людей, независимо от того, была ВИЧ-инфекция и терапия или не было, у них все равно это чувство было, да, вины выжившего. Ну и, собственно, да, это тот же самый механизм. Как ты работал или продолжаешь работать? Что ты делал? Что тебе помогало работать с этим чувством вины?
Я думаю, что, наверное, большой момент в том, что я просто отрезал это в плане того, что сейчас я не буду обращать внимания, и чем меньше я на это обращаю внимание, тем меньше оно становится интенсивным. Но я, говоря сейчас об этом с тобой, понимаю, что да, я забыл про какие-то вещи, я забыл, что какие-то важные события происходили, я просто их забыл. Но я их забыл, потому что мне не хочется о них думать. Потому что если я начинаю о них думать, я начинаю чувство вины испытывать сильнее. И с ним я как раз не работал никак. Я просто его убрал, вот в таком смысле, да? Понимаешь?
И в то же время ты мне рассказывал, что ты в Нью-Йорке вел группу поддержки для ЛГБТ-мигрантов. А группы поддержки, они могут быть хорошим ресурсом для работы, в том числе с чувством вины. Можешь немного подробнее рассказать о своем опыте проведения этой группы?
Да, вскоре после приезда я узнал об существовании таких групп поддержки для русскоязычных ЛГБТ, стал туда ходить, но это, в общем-то, совершенно по-другому организованная группа, не то что группа поддержки в организациях ЛГБТ, в которых мы все были. Здесь такое больше, знаешь, когда на кухню собираются 10-15 человек, пьют чай, переносят печеньки, ну кухня это условная, такой-то антураж. В таком смысле группа поддержки, что люди просто чатятся, да, болтают. Такой эту группу застал я. И я понял, что с моей колокольни мне видится все как-то немного неорганизованно, и я, опять же, решил высунуться и проявить инициативу, что давайте немного организуем ее в плане, куда эта группа движется, знаешь, что мы хотим от нее, зачем мы ее ведем, дает ли она всем, что они хотят или нет. Плюс, почему бы нам не попробовать группу вести с психологическим компонентом, когда есть ведущий, есть темы, которые люди хотят обсудить, которые приносят на группу. Ну что, я просто скопировал группу психологической поддержки, на которую я сам ходил в Питере и попробовал ее вести самостоятельно, не имея никакого при этом, ну, такой peer-to-peer, да, в таком смысле. Мне это хотелось сделать. Мне казалось, я служу своему сообществу. Что ж уж греха таить. Я думал, что я буду помогать нашим парням, девчонкам в этой группе таким вот образом говорить про травму, говорить про психологическую компоненту нашего переезда, говорить про то, что нам важно не то, как найти мужика, да, или там, почему все геи хотят трахаться здесь, а что-то вот про нас, про наше иммигрантское личное в этом новом мире. И для меня это было важно, потому что я слушал эти истории, и откликался, и как-то сопереживал больше людям. Это ближе нас делало всех, как мне кажется. Но, наверное, я не учел тот другой компонент, что отлично же можно выгореть вообще, если как бы, ну, не знать, что как делать с этим. В итоге я через год-полтора я выгорел. Спасибо ковиду еще. Ковид пришел и сказал: «Так, все, останавливаемся». И группа прекратила существование, перешла в онлайн, потом пришла обратно из онлайна, но я уже был не тот, я уже не хотел этим заниматься, я прогорел, я просто не понял, зачем я веду эту группу и почему только мне одному это все нужно. Я ожидал, что будет как в группе активистской в России, что там будут люди, которые возьмутся инициативу или захотят что-то делать. Люди с проактивной жизненной позицией. Но в Нью-Йорке по-другому все это работает. И, может быть, проактивная жизненная позиция — это самое последнее, что люди хотят проявлять на группе психологической поддержки для ЛГБТ. Им просто хочется сидеть на кухне, пить чай и обсуждать мужиков. Текущие политические события за границей и не за границей. И то есть, ну группа пожила, и группа пожила, и группа пропала. Теперь она существует в каком-то другом варианте, каком она была. Я отдал ей то, что дал. Взял то, что взял, но теперь я уже совершенно не интересуюсь этой темой. Мой активизм спит пока.
Ну да, это естественный процесс. Каждая группа поддержки, она имеет свой жизненный цикл, и полтора года для группы поддержки это более чем достаточно для того, чтобы она могла хорошо и эффективно проработать для какого-то количества людей. Совершенно да. Зная твою личную историю, твоя личная история как мигранта, как просителя убежища достаточно успешная. То есть, ну да, ты до сих пор еще какой 7-й год продолжаешь ждать приглашения на интервью, то есть твой легальный статус все еще неопределенный, ты все еще проситель убежища. Это накладывает определенные ограничения, это приносит определенное давление, конечно. Как ты думаешь, что помогло тебе, ну, кроме объективного знания, отличного знания английского языка, что помогло тебе вот в этой твоей хорошей истории, связанной с твоей миграцией?
Я думаю, что моя история успешная лишь отчасти. Она успешная со стороны. И это правда, что у меня есть хорошая работа, я за нее получаю хорошие деньги, я живу в хорошей квартире. И, в общем, да, объективно или субъективно, я уж не знаю как, наверное, объективно, да, это все очень классно. И мне, наверное, помогло то, что я все вот эти первые 7 лет своей жизни пытался построить что-то стабильное, чтобы у меня была хорошая работа, чтобы у меня была хорошая зарплата, чтобы у меня было хорошее здоровье. Я в каком-то смысле делал большой упор на то, чтобы найти стабильную вот эту вот работу. Потому что для меня стабильность важна, для меня, для моего ментального состояния важно иметь структуру, что каждый день я знаю, когда я пойду на работу, что у меня там будет. То есть вот эта вот жизнь в рамках, в таких вот, жизнь в рамках для меня важна. И для меня вот этот каркас, эта структура помогает мне не опуститься в какую-то, ну, например, слишком обильную, там, не знаю, вечериночность, да, или слишком депрессивность в плане отношений, или слишком большое количество вечеринок. То есть я отдаю себе отчет, что у меня есть план, у меня есть структура, и оно держит меня в рамках. Это мне помогает. Другие, может быть, они более, люди по-другому функционируют, но я думаю, что если бы я не имел этой структуры, я бы рехнулся. Наверное, я должен упомянуть еще то, что у меня есть терапевт, с которым я работаю уже несколько лет. Но это не может не помогать. Это очень важно для меня, и мой терапевт, он русскоязычный. Это тоже важно, потому что здесь мы совершенно свободны в нашем общении, и мой терапевт мне помогает, когда мне совершенно нет ресурса. Ну, плюс это хорошо, когда ты общаешься с человеком регулярно на русском языке, и когда у вас хороший коннект еще как с человеком, как вот не профессионалом, а просто как с человеком, с человеческой точки зрения. Мне это тоже помогает, мне очень весело. Я вообще очень ценю хорошую беседу, неважно с каким человеком. К сожалению, это не так часто бывает. Но с другой стороны, внутри меня постоянно есть вот это вот... Понимаешь, я здесь не вырос, я здесь не имею корней, я здесь не имею прошлого, я здесь не имею культурного бэкграунда, я не всегда понимаю какие-то штуки, связанные с культурой, с языком даже. Я в США чувствую себя все равно немного потерянным, потому что здесь вокруг меня американская культура. Я чувствую себя потерянным в плане того, что современная американская культура — это не моя культура, мне она... не цепляет, мне она не интересна. Ну, поп-культура, я имею в виду, популярная, которая доходит до меня. И я, в общем, думаю, типа, а к чего? И в итоге я, конечно же, отворачиваюсь к тому месту, где я знаю, что есть культура, которая мне нравится, это мое, это. И это оказывается русскоязычное. И это оказывается все из прошлого. Я вроде и не интегрировал себя в эту американскую культуру, но я и не хочу в ней интегрироваться. Оно не резонирует со мной, оно как-то все очень, то есть очень другое такое, знаешь, какое-то очень все очень не цепляющее, все очень быстрое. Я не успеваю соскучиться по какому-то, знаешь, сериалу или новому фильму, а он уже выходит. Я еще не готов смотреть нового «Аватара», а он уже вышел. Ну или как-то вот оно все очень быстро, все очень быстро, все очень быстро. Я не успеваю за этим, это меня фрустрирует, как-то вот этот ритм жизни. Ну и то, что, знаешь, дружат здесь по-другому. В Америке друг — это не то, что друг в России. Это совершенно другому. И дружить я не умею по-американски. Я не умею дружить, как американцы. И это моя проблема. Потому что я ищу глубоких отношений сразу же. Получить я могу в этом случае, знаешь, ноль. Потому что все мои друзья, знакомые здесь — это не глубокие отношения. Ну, для меня не глубокие. Для них, может быть, это так вот. Но для меня я все-таки скучаю по тому, чего у меня здесь нету. Это мои корни, мое прошлое, мои отношения, которые завязались там в детском саду, в школе, в университете или там в первой моей работе. Все-таки, знаешь, вот говорят там, скучаю по России, матушке. Ну, да, я хочу сказать, что я скучаю по какой-то части жизни в Питере и в России. Но, с другой стороны, я счастлив здесь. Но сейчас, когда я пожил уже здесь столько времени, то есть я теперь понимаю, что я думаю больше о том, а чего мне хочется. Вот чего я хочу для себя. Не для того, чтобы прожить жизнь как надо. Там, знаешь, работа, квартира, машина, бойфренд, там, кошка, загородный дом, пенсия, смерть, да? Мне хочется найти в этом во всем, вот в этой структуре, или на основании, что ли, этой структуры, понять, вот я же теперь могу делать все, что хочу в этой стране. Чем я хочу заниматься? Чего я хочу делать? Это пока я еще не нашел для себя. Но структура, она помогает.
Вы слушаете подкаст «Диалектика лиминальности». Я Тимофей Сазаев, и сегодня у меня в гостях Антон Кузьмин, гей-активист из Санкт-Петербурга, 7-й год живущий в США как проситель убежища. Слушай, еще такой вопрос именно про мигрантскую жизнь. Есть два разных таких очень распространенных пути для мигрантов. Первый путь — это когда мигрант приезжает и сосредотачивается в коммуникации со своим сообществом на основе языка, да, там в нашем случае русскоязычным сообществом. Но чаще всего это те люди, которые изначально приезжают, и у них недостаточные знания языка. У многих людей достаточно специфичный такой образ жизни получается, да, и люди застревают в этом сообществе. Все стереотипы про Брайтон-Бич, которые существуют и в США, и на самом деле в России, которые мы знаем, да, они, в общем-то, правда, да, и люди застревают там где-то вот в тот момент психологически, культурно, в каком они переехали, и продолжают до сих пор в нем жить. И второй сценарий, как бы, который, как мне кажется, он ближе к твоему, когда человек все-таки не застревает в своем языковом сообществе и выходит, ну, у тебя это потому, что был язык. Является ли один из этих вариантов лучше, хуже, потому что опять-таки, как ты говоришь, что даже при твоем прекрасном уровне языка ты все равно не чувствуешь себя частью этого культурного ландшафта. Тогда, а зачем в него так погружаться, если можно чувствовать себя более безопасно, хорошо, тусуясь, живя и находясь вот с этим вот русскоязычным сообществом?
Ну, черт, сложный вопрос. У меня нет четкого понимания, почему я, например, живу не на Брайтоне, а вот здесь и сейчас. Почему я решил все-таки как-то, ну, попытаться интегрировать себя в американскую культуру, а не попытаться остаться и начать жить в каком-то таком гетто. Вот каждый решает для себя. Я лишь для себя считаю, что вот язык — это важно, интеграция — это важна, потому что для меня... Потому что я думаю, что если я буду чувствовать себя больше своим, то я буду чувствовать себя счастливее здесь. Я мог, конечно, больше чувствовать себя своим, к примеру, на Брайтоне или в каком-то другом русскоязычном комьюнити, но я не всегда комфортно себя чувствую, когда жил на Брайтоне, или когда я приезжаю туда, или когда я нахожусь там и слышу какие-то голоса. Находясь в Брайтоне, что-то мне не нравится. А есть вещи, которые мне нравятся, потому что они, в общем-то, про мое прошлое. Они как раз резонируют с тем, что у меня было. И для меня это классно, но все-таки в этой стране я буду говорить на английском, и в этой стране я буду, ну, пытаться быть, что ли, как бы в гармонии с собой. И вот сейчас в гармонии со мной это использовать английский язык как основной. Я считаю, что язык — это один из больших таких важных ключей к интеграции. к пониманию новой страны, к принятию новой страной тебя и к интеграции. Такое взаимное, знаешь, чтобы я интегрировал себя в эту, назовем это условно, знаешь, скобочки откроем, систему, попытался найти вот этот вот баланс, знаешь, интегрировать себя в нее, ее в себя, историю Америки в мое настоящее, мою историю, в историю Америки. Какая-то вот такое вот взаимное танцевание друг с другом. Если этого ключа нету, то это очень... Ну, я не знаю, как по-другому. Мне кажется, либо его нет сейчас, но он появится, либо он сейчас есть. Третий — это значит, это отсутствие интеграции, это отсутствие какое-то понимание, как это работает страна, как это работают люди, как это... Мне кажется, это просто способ вот, ну, войти в эту воду и начать в ней плавать и в конце концов чувствовать себя в своей воде, как рыба. Если языка нет, то это будет не плавание, это будет... Ты всегда будешь не вместе с этим, ты будешь иноземец, мне так кажется.
Скажи, пожалуйста, Америка твоими глазами, как ты ее видишь? Понятное дело, что ты живешь в Нью-Йорке, Нью-Йорк — это очень своеобразный город, я понимаю для самого себя, например, что я бы не хотел жить в Нью-Йорке по очень разным причинам. Америка в этом смысле для тебя, что это такое?
Я думаю, что Америка — это все равно про свободу. Про свободу, которая зависит от штата, зависит от города. Свобода, она не одинаковая, и ты не свободен быть везде самим собой, и ты не свободен везде делать все, что ты хочешь. Это свобода такая очень, знаешь. Все зависит от того, в чью свободу ты приходишь. Например, если я поеду в какой-нибудь другой город США или в другой штат, более консервативный, к примеру, будь я женат, в смысле замужем в Нью-Йорке, то, например, в другом штате кому-то будет очень большое дело до того, на ком я женат или на ком я замужем. И там могут даже, например, отказать мне в каких-то услугах, которые почему-то противоречат их, не знаю, религиозным убеждениям, да, из-за того, что я женат на мальчике. И эта свобода, она такая, знаешь, зависит от штата. Или, например, что в Нью-Йорке никто с ружьем никуда не зайдет, а в каком-нибудь другом штате, в половине, кстати, наверное, наших штатов, люди с ружьями ходят, и нормально, и это окей. И стреляют, и прочее. И покупать его можно кому угодно. Алкоголь и наркотики. В одном городе можно купить марихуану, в другом штате за марихуану ты сядешь в тюрьму, если тебя найдут. В одном штате ты можешь спокойно сделать, если тебе очень нужно, аборт, или получить какую-то консультацию специалиста. В другом штате тебя за это в тюрьму посадят, да, и ты сядешь за то, что ты обратил внимание на свою репродуктивную систему. И то есть вот такая вот свобода, теле не свобода, она очень по-разному. Но и еще внутренняя свобода в плане того, что, будучи в Нью-Йорке, я могу вести себя и говорить какие-то вещи, и вот быть таким более, знаешь, ну вот на грани, что ли, да, моей свободы, чем в другом штате, потому что я все-таки буду бояться за свое здоровье, там, или за свою безопасность, в зависимости от штата. Не потому что я не знаю это место, или не потому, что я там не понимаю их акцент. Нет, я просто буду знать, что вот этот штат, он, например, консервативный, или этот штат, он более либеральный. Я такой, знаешь, такой жидкий. Я не всегда один и тот же. И для меня это вот эта вот свобода американская, что у меня получается менять себя в зависимости от того, где я нахожусь.
Могу ли я это перефразировать таким образом, что вот эта идея американской свободы, идея американской такой свободы самовыражения, которую, ну, мы знали, находясь в России, из американских фильмов каких-то, из каких-то историй, каких-то новостей, что это скорее такой некий продукт на импорт, нежели чем реальная свобода самовыражения в конкретном месте Америки. Был ли у тебя вот этот разрыв какого-то, я не знаю, шаблона, не шаблона, представлений перед тем, как ты сюда, в Америку, приехал именно и оказался, и стал жить, и та реальность, которая стала тебя окружать?
Я думаю, что я всегда понимал, что то, что мы видим по телевизору, это голливудская пропаганда. Это некая картинка того, как кто-то увидел какую-то ситуацию, и мы ее в голове, может быть, экстраполируем на «вот в Америке так живут». Но это не в Америке так живут, это вот в «Сексе в большом городе» так живут. Или это в сериале «Хор», который там снимался в Огайо, да? Вот там так живут. Вот Райан Мёрфи так увидел. Но это лишь одна полоса этой большой цветной жизни. И не всегда так. Я думаю, я все это почему-то понимал. Поэтому, приехав сюда, я лишь, наверное, был удивлен. Ну, для меня было как-то в новинку то, что в Нью-Йорке очень много разных людей живет. То есть, прям вот очень много. Вот, ну, хочешь увидеть кого-то из какой-то частички Земли, здесь обязательно будет 15 их представителей или как-то так. Здесь огромное разнообразие культур, цветов, языков, костюмов, праздников. Для меня это откровение было. Я просто, мне кажется, я в кино этого никогда не видел, а может и видел, но это было прям вот, черт возьми, что за рынок. Какой-то большой, огромный маркет. И это для меня было большим удивлением. И вот в Америке для меня она родная, в общем-то, ну как родная, знакомая. Ну вот мы с ней знакомы, мы с ней хорошо общаемся, но она все равно не подруга мне. Она не моя там мама, или там не мой родитель. Она для меня... Мы с ней, мне кажется, соседи хорошие. Я все-таки не часть этого полотна. Я говорю так, потому что я живу в Нью-Йорке. Живи я в Портленде, или живи я в Форт Лодердейле, или живи я в каком-нибудь маленьком городе с более, ну, как-то гомогенной, менее разнообразной культурой, чем Нью-Йорк, я, может быть, чувствовал себя больше вот частью того места. Здесь же слишком много людей, слишком... Я думаю, что жить в Нью-Йорке — это вообще верный способ сойти с ума. И лучше приезжать сюда и уезжать как можно скорее, если ты новый иммигрант. Не надо здесь жить, не надо, иначе твою жизнь придет алкоголь, наркотики, рок-н-ролл, все, что хочешь, придет и заберет тебя с собой. Здесь не для каждого, здесь не для всех, здесь мы жестко.
Но тебя не забрало.
Я пока противлюсь, но я очень готов, знаешь, я очень... Предложите мне, пожалуйста, я поеду в другое место с удовольствием. Нью-Йорк, он утомляет, Нью-Йорк, он истощает, и я пока не нашел того места, где я могу вот сказать, вот это мой островок, мое, знаешь, вот это вот моя, как это называется, гавань.
Слушай, и еще тоже вопрос, связанный с твоим мигрантским опытом. Вот есть этот стереотип, и я его, на самом деле, ему находил подтверждение, что человек, когда мигрирует, для него в какой-то степени... Я даже не про образ страны, из которой он уехал, а про какой-то культурный срез, да, то есть он уехал, и он увез с собой этот культурный срез, грубо говоря, те люди, которые в 2000 году слушали Земфиру, переехав в Америку в 2000 году, они продолжали слушать Земфиру 2000 года, да, несмотря на то, что на дворе будет 2020. В какой-то степени они перестают следить за современной культурой той страны, откуда они приехали, да, то есть вот такое вот культурное застревание в той стране, которой уже нет в реальности, но мы вот как бы вот мы из нее. Замечаешь ли ты за собой какие-то такие культурные штуки, да, там связанные с музыкой, с твоими любимыми режиссерами, может быть, писателями, я не знаю, да? Ну, музыка здесь, она наиболее яркий, наверное, такой момент.
Интересно, я даже не знал, что такое бывает, но я правда, один из тех той группы людей, которые слушают музыку все еще из прошлого. И Земфира, раз уж мы про нее заговорили, она же много альбомов выпустила после того, как я уехал. Ну как минимум два, мне кажется. Я их так и не послушал. Для меня Земфира — это вот старше, вот раньше было. Вот это круто. Вот, а сейчас мне даже... Ну, то есть я знаю, что она там работает, но для меня оно почему-то не попало на мою, так сказать, актуальную тарелочку, да? Я вот сейчас, у меня на ней лежит старая с культурой из страны. Ну вот у меня была возможность, я смотрел Парфенова, который ведет свой канал Парфенон, где он на всякие мероприятия ходит, на всякие выставки, на всякий балет и прочее культурное. То есть для меня это был таким вот, о, свежий воздух культурный. Но видишь, это все равно все, этот ветер дул ко мне с России. Причем наоборот, и я все-таки хотел бы что-то большее с этой культурой связанное, потому что мне кажется, что я как будто бы двумя ногами стою. Одной ногой стою здесь, другой ногой стою в русскоязычной культуре. Касательно книжек, касательно музыки, касательно спикеров, касательно звезд каких-то.
Хочу еще поговорить про гомосексуальность, потому что для меня важна гей-центрированность. Поэтому два вопроса. Чем для тебя сейчас является твоя гомосексуальность? Как изменилось твое восприятие твоей гомосексуальности со временем? И связанный с этим вопрос, что такое для тебя гей-гордость?
Я думаю, что гомосексуальность для меня сейчас — это про быть верным самому себе. здесь и сейчас мне гораздо легче быть верным самим себе, чем раньше. Я думаю, что я отпустил какое-то количество контроля по поводу того, как я себя веду, что я говорю, что я ношу, что я смотрю, с кем я тусуюсь, чем это было раньше. Даже будучи живя в Нью-Йорке, я себя почему-то ограничивал в плане моей гомосексуальной самовыражения или гомосексуальных... Ну, самовыражение, скажем так, и физического самовыражения, и разговорного, да, ну, как говорение о себе как о гомосексуале. Если раньше для меня гомосексуальность была, что вот я гей, меня привлекают парни, мне нравится, ну, там, физическая, да, компонента мужского тела, и все, то сейчас для меня это лишь одна из частей, что да, я гей, мне нравятся парни. Но мне кажется, как будто бы слово «гомосексуал», оно лишь часть того, что вот, ну... Я как будто бы хочу сказать, что для меня гомосексуал — это как будто бы больше, чем про вот эти две вещи, про влечение и про сексуальность. Это что-то другое, но что, я не знаю. Наверное, это, опять же, про вот эту внутреннюю свободу, про... что если вдруг я про себя что-то понимаю новое, то это не обязательно плохо, даже если это меня пугает. Если раньше было, что вот я понял, что я гей, сразу, о, черт, ну, страшно, да? То есть так вот я раньше думал, что черт, что ж тебе, это же все, понимаешь, это плохо. То сейчас, если я вдруг пойму, что, ну, например, моя, знаешь, гендерная идентичность, она не очень соответствует, ну, то есть она тоже меняется. Потому что я понимаю, что внутри меня есть не только, ну, условно говоря, там, мужское начало, да, или там мужчина, как, что бы это ни значило, но я еще ощущаю большую внутри себя компоненту фемининности, и слава богу за английский язык, где нету родов и падежей, и что мы говорим, не понимая при этом, не делая, как в русском, знаешь, там... Можно говорить «я пришла», можно сказать «я пришел». Если я говорю про себя на русском языке, то я меняю роды, меняю то, как я говорю про себя, потому что для меня это часть моей гомосексуальности. Может быть, это не гомосексуальность, может, как-то по-другому, ну, назовите как хотите. Но для меня это раньше было страшно. Сейчас для меня это моя свобода, это я такой, какой я есть, и я это принимаю, это часть моей... Я буду гордиться тем, что я такой есть. Не то, что я буду гордиться и показывать всем направо и налево, посмотрите на меня, какая я, значит, стою в белом пальто. Нет, моя гомосексуальность, она растет вместе со мной, и она, наверное, помогает мне такой, знаешь, постоянный, как лакмусовая бумажка. Я верен самому себе, я себя не обманываю в плане даже каких-то глобальных вещей, но и в плане каких-то маленьких вещей, будучи там, вот, с кем-то я встречаюсь, или с кем-то я дружу, или куда-то я иду. Я гей, и не надо бояться того, что мне что-то не нравится, или мне что-то меня пугает внутри меня. Может быть, это как раз хорошая штука. То есть вот это вот страшно любопытно, знаешь? И про гей-гордость. Я недавно был в классе стендапа, где, ну, нас типа учили, как заниматься стендапом, а потом у нас было выступление. И я написал, ну, нам было 5 минут нам дали на выступление. Я, каждый из нас, этих участников группы, должны были выступить на сцене, в клубе, с публикой и прочее. И я говорил, конечно, про себя, потому что, ну, самое, нам сказали, пишите про себя, самое важное, самое экспертное мнение — это вы про себя. Вот так вот. Я говорил про себя, и я такую вещь сказал, что я сюда не для этого приехал, чтобы... Ну, и дальше вставлять, да? То есть я сюда не для этого приехал, чтобы мне, например, кто-то что-то говорил про то, что я вот там что-то ты слишком гей, да? Или что-то слишком как-то... Слишком какие-то вещи говоришь. Для меня мое чувство юмора, для меня моя... То, как я смотрю на мир, как я смотрю на вещи, то, что я люблю, то, что я не люблю. Для меня это все про мою гей-гордость, потому что я гей. И это моя все-таки основная идентичность, как ни крути, которая влияет на всего меня. И это моя гордость. Я горжусь тем, что я гей и тем, кто я есть. Потому что это часть меня, я очень большой гей. Я очень большой гей, и гей — это очень большое я. И я сюда приехал не для того, чтобы не гордиться этим. Но я не сижу и, опять же, не... Да, гей, там, мы гордимся собой, там, гей-прайд, вот этого, знаешь, там, та-та-та. Нет, мне это не надо, это мое внутреннее. мне не хочется идти и кричать об этом. Но я не хочу забывать о том, что я гей, и это большая часть меня, поэтому я живу так, как я живу, но при этом помню о том, что, знаешь, у других людей тоже есть свои гордости. Да, как-то так.
Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы сказать нашим слушателям на прощание? Я не знаю, сколько людей нас послушают, и надеюсь, они получат такое же удовольствие, как и я. Я получил очень большое удовольствие от нашего разговора.
Я уже говорил об этом, что для меня важна хорошая беседа. И хорошая беседа, она у нас случилась. И я хочу, чтобы хорошие беседы, чтобы люди не боялись хороших, не боялись начинать хорошие разговоры с знакомыми или с незнакомыми людьми. Потому что в эмиграции мы теряем эту возможность. Мы теряем друзей, мы теряем общение. И это нехорошо. Нехорошо быть человеку одному, нехорошо быть человеку без друзей. И эту дружбу в эмиграции построить гораздо сложнее. Все-таки мы взрослее, старше и прочее-прочее. Но через разговоры, через общение, через вот что-то общее у нас есть, и мы на этом, так сказать, сошлись. Это здорово. Поэтому я хочу, чтобы люди не забывали об том, что беседы, разговоры и общение, они важны в любой ситуации, даже если не в эмиграции, но в эмиграции особенно. Надо выходить из зоны комфорта и искать этого. Искать общение, искать... Не обязательно дружбы, просто общение, потому что ты никогда не знаешь, к чему приведет какая-то встреча с каким-то человеком. И даже если это просто здесь и сейчас было хорошо, и это ни к чему не приведет, все равно это было здорово. Потому что общение, оно все-таки делает нас счастливее и помогает нас, и поддерживает нас общению, свет, не общению тьма.
Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за наш разговор. Спасибо за нашу беседу.
Спасибо тебе.
Вы слушали третий эпизод подкаста «Диалектика лиминальности голоса» – диалоги о переходных состояниях, которые сопровождают жизнь большинства из нас. Я Тимофей Сазаев, и сегодня у меня в гостях был Антон Кузьмин, гей-активист из Санкт-Петербурга, с 2016 года живущий в США как проситель убежища. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им со своими друзьями, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Заметки на полях». До встречи в следующем эпизоде.